Слава, 6 стихов. Евангелие Матфея, 11 глава, мы прочитаем 6 стихов сначала. Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же услышал в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Вот такой текст мы прочитали сегодня. Прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе в этот час за то, что Ты по милости Твоей дал нам сегодня возможность и сподобил нас сегодня, чтобы мы могли собраться, хотя и в небольшом количестве, но собраться для нашего совместного поклонения Тебе. Господи, каждый день нашей жизни, да и каждый час, мы так часто, Господи, согрешаем перед Тобою. И Ты имеешь все основания для того, чтобы отвергнуть нас навеки. И вместе с ней, с тем, Ты, Господи, в Своем долготерпении, в Своем милосердии, проявляя столько любви к нам, Боже, мы недостойны этого, мы не заслужили этого. И однако же, Ты, Господи, показываешь нам, насколько Ты щедр, насколько Ты милостив. Ты собираешь нас, как птица птенцов, под крылья свои. Ты, Господи, собираешь, чтобы нас напитать Твоим небесным хлебом, вечно живым. Ты, Господи, собираешь нас для того, чтобы в действительности мы могли укрепляться верою, утверждаться надеждою, чтобы мы могли пополнять запасы наших кладов Твоим Словом Божественным, Твоей истиной, Твоим наставлением. Благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим. Благодарим Тебя. Боже наш, и пусть этот вечерний час общения перед лицем Твоим будет часом глубокого осознания своего недостоинства, своего ничтожества, своих беззащитностей, своей полной духовной нищеты, для того, Господи, чтобы мы все свое усердие, усилие, все свое внимание могли направить на то, чтобы принять это Слово, Господи, единственное Слово, дающее жизнь, имеющее жизнь в себе. О, Господи, помоги нам ценить эти часы общения перед лицем Твоим. Боже наш, наполни наши сердца трепетом и благоговением, потому что эти слова когда-то Ты изрекал, Ты говорил, Господи. Это не людские слова, не человеческие, а это Твое вечное Слово. Научи нас, Господи, благоговеть перед Ним. Научи нас, Господи, дорожить этим Словом, как самую великую драгоценность в нашей жизни. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам. В особенности просим Тебя сейчас за брата Пихая, который, Господи, так плохо себя стал чувствовать. Боже наш, мы особенно хотели бы, желали бы, и мы Тебя просим, чтобы Ты коснулся его своей исцеляющей рукой. Мы нуждаемся в таких людях, как он. Я поэтому просим у Тебя, яви милость и для Него, и для Церкви, чтобы мы еще вместе могли служить Тебе, прославлять Твое святое имя. Благослови его и также раю, чтобы они не унывали, видя этот недуг, а уповали всецело на Тебя. Услышь нас, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали сегодня новую главу, новый раздел Евангелия Матфея. Конечно, надо бы прочитать нам, по крайней мере, 15 стихов, вот, чтобы понять сущность и смысл, и тему именно, с чего начинается этот новый раздел. Но я хочу сказать вам, что удивительная хронология Евангелия от Матфея. Впрочем, и другие Евангелия тоже удивительные. Но заметьте, интересно, что описание евангельских событий, описание жизни и деятельности Иисуса Христа во всех четырех Евангелиях отличается друг от друга. И я себе думаю, ведь они не собрались перед этим вместе, сошлись все четверо, Матфей, Лука, Марк и Иоанн. Так, ты о чем будешь писать? Хорошо, мы не должны друг друга копировать. Я буду писать об этом, а ты об этом. Нет, даже и близко ничего подобного этого не было. Это еще раз подчеркивает, что автор Евангелия – Дух Святой. Именно Он направлял и руководил каждым автором этого Евангелия – Матфеем, Марком, Лукой и апостолом Иоанном. Так вот, смотрите, когда мы читаем Матфея, мы видим, что он размещает свое Евангелие и делает описание тематически. Я уже говорил об этом. Нагорная проповедь, несколько глав посвящено этой Нагорной проповеди. После этого, после Нагорной проповеди, что у нас идет? У нас начинается следующий раздел подтверждения его божества, его силы, его действительности. Именно то, что Он является Божьим Сыном, Ему подвластно абсолютно все, и живое, и неживое, и люди, и болезни, и бесы, и море, и ветры, все-все Ему повинуется, то есть авторитет, силу и власть. После этого мы 10 главу с вами читали, вот где речь идет о том, как Он избрал 12 учеников и дал им наставление, вот поучение. И после этого, здесь мы читаем дальше 11 глава, после этого начинается следующий раздел, а именно после наставления учеников, после их избрания, идет новый раздел, и он начинается прежде всего с удивительного примера, вот, толпа людей, там Господь Иисус Христос со своими 12 учениками, и вдруг приходят ученики Иоанна Крестителя, и они задают во всеуслышание вопрос: «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» И вот это главный вопрос. Начинается проповедь Евангелия. Он избрал 12 учеников, он посылает их проповедовать в том, что приблизилось Царствие Божие. Мессия пришел на землю. И вот главный вопрос для всех, кто слушает их, главный вопрос заключается: кто он? В действительности ли он Мессия? Или же ожидать другого? Вот после этого, когда вы будете читать дальше эту главу, удивительное поучение Христа заключается в том, что, восстанавливая авторитет Иоанна Крестителя, показывая его величие как Божьего посланника, Христос говорит о том, что из рожденных женами никто не восставал больше Иоанна Крестителя, хотя в глазах людей неверующих он был только обитатель пустыни, ел акриды и дикий мед. Он был отшельник. Он не сотворил ни одного чуда. И вот Господь показывает, насколько разница в Божьих очах его служитель отличается от того, как окружающие люди смотрят на его посланников. И еще очень важно, здесь мы будем это впоследствии об этом говорить. Это показывает, каковы должны быть взаимоотношения между Божьими служителями, между тружениками на ниве Божьей, между теми, кто уже завершил труд, и теми, кто продолжает труд. Заметьте, что когда проповедовал Иоанн Креститель, то Христос еще не был явлен. Он еще был в тени, он еще не был неизвестен, но его не было видно, но Иоанн Креститель о нем проповедовал, о нем говорил, что приготовьте путь Господу, покайтесь, совершите достойный плод покаяния, потому что вот он идет. Идет, он будет крестить вас огнем, Духом Святым. А теперь, смотрите, когда он окончил свое служение, он находится в темнице, теперь Господь о нем говорит. Он не забыт. Люди забыли о его служении, люди забыли о его словах, о том, что он проповедовал. И Христос напоминает этой толпе. Когда вы ходили в пустыню, кого вы ходили смотреть? Он им напоминает о величии этого человека в глазах Божьих. Так вот, дорогие мои, давайте мы посмотрим текст, который мы прочитали. Я хотел сегодня обратить ваше внимание. Послание Иоанна Крестителя Иисусу Христу. Иоанн услышал в темнице о делах Христовых, послал двоих учеников своих сказать ему, ты ли тот, или ожидать нам другого. В действительности, его служение было очень кратким. Это было свет на короткое время, при котором люди еще немножко порадовались. И вдруг он в темнице. Вы знаете, по какой причине он оказался в темнице? Он обличил царя Ирода, сказал, не должно тебе иметь жены брата твоего. И он оказался в темнице. На первый взгляд, взаимоотношения между Иродом и Иоанном Крестителем были очень дружественные. И там даже написано, что Ирод любил слушать. Это прочитайте Евангелие Марка, 6 глава, 17-18 стих. Там идет описание взаимоотношения Ирода и с Иоанном Крестителем. Но посмотрите, несмотря на их дружественные взаимоотношения, он не поместил Иоанна Крестителя в отель, в гостиницу, а поместил в темницу. Так что никакой дружбы между ними не было, и никакого взаимопонимания не было. Иначе, если было взаимопонимание, и Ирод понимал, что это Божий посланник, то он бы никогда бы с ним бы так бы не поступил, бы тем более голову отсек. Так вот, и вдруг, когда Иоанн в темнице находится, на сцену выходит Иисус Христос. Это сразу случилось после того, когда он был при реке Иордане, крестил. Вы помните, это написано в Евангелии Иоанна в первой главе. И Господь, вернее, Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, а я даже не достоин там, наклонившись, развязать ремень обуви. И он говорит чудное свидетельство перед всеми, заявляет, об этом слышат ученики, потому что Бог ему сказал, итак, на ком увидишь Духа сходящего, сей есть крестящий Духом Святым, то есть это Мессия, и он видел, он засвидетельствовал. И вот смотрите, теперь он в темнице. Так вот, я нисколько не унижаю Иоанна Крестителя, но я сколько литературы пересмотрел, и я вам хочу сказать, что много слышал на эту тему проповедей, и обычно, как правило, все ставят самый главный вопрос из этого отрывка. Самый главный вопрос. Кто засомневался, Иоанн или ученики его? Почему Иоанн вдруг послал спросить Христа, ты ли тот, или нам ожидать другого? Одни доказывают, что да, Иоанн никогда не мог засомневаться. Он знал, он видел, тем более они были родственники. Другие говорят, что Иоанн Креститель был, как и каждый из нас. Что я хотел бы сказать? Я ничего нового не хочу вам говорить, но я хочу сказать, что идея этого отрывка, смысл этого отрывка абсолютно не в том, кто засомневался. Не в этом заключается абсолютная идея. Иоанн Креститель, как и каждый из нас, как и Павел, как и Петр, человек, которому свойственно и уныние, свойственно и другие. Помните, даже Павел, который, Бог через которого творил величайшие чудеса и дела, и когда он пришел в Коринф, и когда в одном месте нельзя ничего сделать, в другом месте выгнали из синагоги, и все, и апостол Павел пришел в уныние, и вдруг ему Господь является ночью, присылает ему ангела, и он говорит, Павел, не бойся, проповедуй, иди. То есть Господу нужно было явиться для Павла, чтобы поддержать его. Когда мы говорим, что человеку верующему свойственно, присуще и уныние, и даже депрессия, это не значит, что верующему человеку свойственно разочарование в Боге и разочарование в вере, абсолютно ничего общего с этим не имеет. Мы должны это понимать. Это не значит, что если у нас какая-то трагедия или еще что-то, и у нас какое-то уныние на душе, то мы все, Бога нету больше, и мы разочаровались в вере. Не об этом речь идет. Абсолютно нету. Так что, тем более, что я хочу сказать, что Иоанн имел величайшее свидетельство, удивительное свидетельство о том, что именно Христос является Мессией, тем, который должен быть прийти. Теперь давайте посмотрим, а что знали ученики Иоанна Крестителя? Они слышали свидетельство Иоанна Крестителя. Помните, когда Иоанн Креститель засвидетельствовал, то двое учеников оставило Иоанна Крестителя и последовало за Иисусом Христом. Вы помните, кто эти были ученики? И они сказали, учитель, где живешь? Христос говорит, пошли посмотрите. И с тех пор они оставили Иоанна Крестителя и стали вместе ходить с Иисусом Христом. Они были свидетелями удивительных чудес Господа Иисуса Христа. Так что они слышали вот этот голос, помните, во времена крещения, когда Христос крестился, и вдруг голос с неба, помните, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это слышали ученики Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель об этом слышал тоже. Поэтому, милые мои, нам трудно сделать вывод, почему они послали, сомневался или не сомневался. Но мы должны поглубже вникнуть и понять, почему вдруг, имея столько учеников, Иоанн Креститель посылает двоих, а остальные, почему они остались с Иоанном Крестителем? Он же не был, он в темнице был. Значит, это показывает нам сущность, глубокое доверие между учениками Иоанна Крестителя. У них царило полное взаимопонимание. Им достаточно было послать двоих учеников. Так что я не думаю, что они сомневались. Так что мы должны правильно понимать этот вопрос. Служение Иисуса Христа постоянно обсуждалось учениками Иоанна Крестителя и было предметом рассуждений и самого Иоанна. Так вот, все ли они понимали правильно служение Иисуса Христа? Я думаю, что не все, потому что даже ученики Господа Иисуса Христа, и те не всегда правильно понимали Его служение. Ну, возьмите хотя бы даже, когда Христос начал им объяснять о том, что Ему надлежит быть дан в руки человеческие, распятому и в третий день воскреснуть. Помните 16 глава Евангелия от Матфея? И вдруг Петр говорит: «Господи», отвел его в сторону и начал говорить ему: «Не делай это, пожалей себя». То есть даже Петр неправильно понимал служение и мессианское служение Иисуса Христа. Поэтому мы можем вправе сказать, что даже ученики Иоанна Крестителя тоже не все правильно понимали в служении и в жизни Господа Иисуса Христа. Но я хочу обратить ваше внимание, что заданный вопрос подчеркивает их доверие Христу. Посмотрите, но если бы вы заметили за кем-то нечестность или обман, и вы бы тогда сказали: «Знаешь, ну ты мне скажи, так или иначе». То есть, когда вы заметили за кем-то нечестность или обман, или что-то, у вас теряется доверие к этому лицу. Но посмотрите, этот вопрос: «Ты ли тот, который должен прийти и ожидать нам другого?» Этот вопрос подчеркивает глубочайшее доверие. То есть, какой бы ответ он ни сказал, они верят ему. Даже если я не тот, кого вы ожидаете, то ученики вместе с Иоанном Крестителем готовы сказать: «Ну хорошо, если это не ты, мы не разочаровываемся, мы также будем терпеливо ожидать того, что Бог исполнит, и Он пошлет в конце концов того, кого Он обещал». Так что, милые, здесь не сомнение, а здесь глубокое доверие. Словами Иисуса Христа заключается именно в этом вопросе. Милые, в чем больше всего нуждаются верующие люди? Скажите, верующие люди нуждаются, чтобы их вера возрастала, или вера – это такое качество, которое мы достигли какого-то уровня, и все, и дальше она не должна расти? Как вы думаете? В вере нету, чтобы вера достигла чего-то и на этом уровне остановилась. Вера так: или растет, или падает. Нейтрального положения нету. И поэтому вера, Божья вера, это, вы помните, Христос привел пример, это как горчичное зерно, оно растет. Если будете иметь веру с горчичное зерно, вы посадите, и оно имеет зерно, оно растет, растет, растет. Но для того, чтобы вера росла, ей необходимо питание. Скажите, вера должна расти только у простых членов церкви верующих, или этому подвержены все люди на земле, и апостолы в том числе, и пророки? Иоанн Креститель тоже подвержен тому, чтобы его вера постоянно росла? Как вы думаете, рассуждайте? Все люди нуждаются в том, чтобы их вера возрастала. Так вот, верующие люди именно в этом нуждаются, чтобы их вера возрастала и утверждалась. Хорошо, а что является питанием роста нашей веры? На чем должна утверждаться наша вера? Смотрите, они видели чудес очень много, которые сотворил Иисус Христос. И однако же они пришли и сказали: «Скажи нам». Так что подчеркивает этот вопрос? Этот вопрос подчеркивает нам не их сомнение, а этот вопрос подчеркивает вот он, что наша вера возрастает от твоих слов. Мы верим, мы твоим словом питаемся. Вот оно, возрастание веры всякого верующего человека и утверждение веры всякого человека должно происходить от Слова Божьего. Вера от слышание, а слышание от Слова Божьего. Так было у них сомнение: «Ты ли тот?» Так вот, Христос говорит: «Имейте веру Божию. Так вот, их вопрос подчеркивает их готовность ожидать. Да, если это не так, то мы верим Твоему Слову, мы его принимаем, и мы готовы ожидать того, кого желают все народы. Мессия. Так вот, следующее, что здесь еще скрывается, очень важная, нужная и необходимая идея для всех нас. Всем нам абсолютно необходимо быть уверенными в вопросах, касающихся личности Господа Иисуса Христа. Это еще то, что нам задает этот вопрос. Скажи ли, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? То есть, милые, мы как верующие люди, мы должны иметь абсолютную уверенность, без колебания в отношении личности нашего Господа Иисуса Христа. Кто Он есть на самом деле? Ты, Христос, Сын Бога Живого. Никакого колебания, никакого изменения. Вот оно, в отношении личности только Он и никто другой. Заметьте, они не пошли к фарисеям, они не пошли к книжникам, и у них начали советоваться, ведь это же были мудрецы того времени. Они не пошли и не стали у них спрашивать, как вы думаете, кто Он? Вы же все-таки люди грамотные, вы же знаете Писание, вы же исследуете Писание. Вот вы нам, что вы нам скажете, кто Он? Нет, они не стали с ними разговаривать даже. А Иоанн Креститель послал напрямую к Иисусу Христу. Скажи нам, милыми, у нас есть вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь, как к светильнику, сияющему в темном месте. Вот кто нам может открыть божественную истину. Слово, слово и только слово, которое изрекли уста нашего благословенного Спасителя. Это Его слово. Помните, Иоанн пишет, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово стало плотью, обитало с нами. Вот оно, это слово. И поэтому, если у нас есть какая-то проблема или какое-то недоразумение, милые, идите к слову, обращайтесь. Туда идите. И Христос им сказал, когда-то в беседе с иудеями, Он сказал так, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о Мне. Если вы хотите иметь жизнь вечную, Он сказал, то исследуйте Писание. Вот оно что, дорогие мои. Исследуйте Писание. Еще один очень важный вывод из этого вопроса. Понимаете, это как раз вопрос стоит в самом начале, как я уже сказал. Итак, Он явил Свою божественную силу, Он учил как власть имеющий, Он подтвердил Свое божество именно Своей силою, исцелением, силой над бесами, над природными явлениями. Он избрал учеников, и теперь идти и завоевывать этот мир, и ставится главный вопрос для всех. Вот эта уверенность, кто Он? Кто меня посылает? Кто нас посылает? Мы должны быть уверены в спасении всякого человека, живущего во плоти, верующего человека, постоянно могут быть самые различные искушения, даже уныние, и даже депрессия может быть, милые, все может быть. Часы страданий, часы бедствий, часы гонений, это особенно касается нас. И все же, несмотря на самое трагическое, бывает, положение Иоанна, мы, или вернее нас, должна восхищать забота Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель в темнице, и я верю, он понимает, что теперь он оттуда не выйдет. Все, его служение закончено, потому что он должен был приготовить путь. Он его приготовил, все, дальнейшее его служение закончилось. И он это понимает, да. Но он беспокоится, он заботится, ученики его, они должны быть уверены, никакого сомнения.
И Он их посылает с этим вопросом. Поэтому наше спасение в Иисусе Христе. Ученики мои, хочет сказать Иоанн, вы должны быть абсолютно уверены, и ваша вера должна созидаться на этом камне. И спасение ваше в Иисусе Христе. Он истинный Мессия. Вот это то первое, на что мне хотелось обратить наше внимание. Положение Иоанна Крестителя и вопрос, который он задал для Иисуса Христа через своих учеников. И сущность здесь абсолютно не в том, сомневался ли он или сомневались ученики, а сущность заключается в том, насколько мы абсолютно уверены в отношении того, кто он. В действительности ли он является тем обещанным Мессией, которого Бог послал на землю, или же нет. От этого зависит наше спасение, от этого зависит наша духовность. Потому что ни в ком другом спасения нету. И поэтому, если мы не разобрались с Иисусом Христом, если у нас нет уверенности в Иисусе Христе, кто Он, то мы спасения не имеем. Только в Нем. Да, в Нем, лишь в Нем, в Иисусе Христе. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, благодарим Тебя, что Ты открыл нам, что в действительности эта личность, которая 2000 лет тому назад была вознесена на крест, пригвождена руками нечестивых людей, это в действительности Твой вечно сущий, благословенный Сын Твой, Твой возлюбленный, в котором Твое благоволение, которого Ты не пощадил, не пожалел, но отдал на эти пытки, мучения и смерть для того, чтобы всякий верующий Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. О, слава Тебе! Боже наш, и Ты открыл это нам. Господи, если бы не Дух Твой Святой, если бы не Твое помазание, мы бы до сих пор бы блуждали бы во тьме, как и остальные все грешники, утопающие во грехах, которые несутся в ад, и мы были бы там среди них. Но мы благодарим Тебя, что Ты явил нам эту милость, эту любовь, Господи, поэтому наша жизнь в Твоих руках. Господи, если Ты считаешь нужным и необходимым пользоваться ее и здесь, на этой земле, пользуйся, распоряжайся всецело нами, Господи. Помоги нам увидеть в этом величайшую милость Твою, привилегию, что Ты пользуешься нами, нашими средствами, нашей силой физической и другими нашими способностями, хотя они Твои все, Господи, не мы их сами достигли, но Ты дал нам все это, поэтому пользуйся, распоряжайся, Господи, и сделай нас в действительности теми, которые во всеуслышание превозносят, хвалят, прославляют Твое святое имя, не стесняются, открыто исповедуют Тебя, как своего Спасителя и Бога своего, везде, во всех сферах обитания, везде, на всех местах, и в общественных, и в религиозных местах, Господи. Помоги осознать это не только нам здесь находящимся, но мы молим Тебя за наших политиков, Господи. Помоги им, открой им глаза, чтобы они увидели, что прежде всего их счастье, их блаженство заключается не в том, что они достигли каких-то политических целей, а в том, что они Тебя знают, что у них есть Ты, что Ты приготовил вечную жизнь, вечное царство для всех любящих Тебя. Господи, мы просим у Тебя за тех, кто ослабел и духовно, и физически. У нас так много в нашей церкви людей, которые не посещают по причине слабости физической, по причине старости. Господи, посети Ты их. Милующий Господь, чтобы они не унывали, а бодри, утешь, поддержи, Господи. Мы просим о Тебя также за брата Пихая сейчас. Господи, поддержи его, поддержи и чтобы он не унывал, а всецело доверился, ибо ты же ему также открылся, что ты являешься Сыном Божьим, Спасителем мира и его личным Спасителем. Благослови, Господи, других наших больных. Я прошу Тебя за Джульетту. Боже, яви милость также и ей, и через руки врачей все-таки возврати ей здоровье, если есть на то Твое благоволение, Господи. А также утеши мужа и детей, и внуков. Дари им также и в этом увидеть Твою руку, и Твою любовь, и Твое милосердие. И за эту женщину, которой сестра Лиза сейчас просила, Господи, этому ребеночку, которому предстоит эта операция. Господи, мы не знаем Твоих намерений по отношению к этой малютке, но мы знаем одно, Господи, что все Твои намерения во благо, Господи. И мы не знаем, что лучше, если Ты дашь ему здоровье, уврачуешь, и с него вырастет безбожник. Господи, то сохрани нас просить об исцелении, об выздоровлении. Господи, пусть и здесь совершится Твоя воля, и Твои намерения, и Твои планы над этой малюткой. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Благослови нас на остаток этого вечера. Благослови, Господи, также и спевку предстоящую, и кто, может быть, еще спешит на спевку. Храни, оберегай в пути и дарю каждому прибыть на это место в полном благополучии. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.